«А как же ты?» – нахмурился скала. «Вдруг еще придут?» «Не, прямо сейчас не придут. Но дело в том, что Семеныч будет продолжать работать. А полностью закрывать лавку точно не в моих планах. Ребята кинули и ушли». К слову, в очередной раз порадовала Настя, которая без лишних вопросов, но явно с нотками сожаления собрала все вещи. Ганс подогнал грузовики. Даже через некоторое время уехали все. Остался я и Семеныч. «Я тебе говорю, тебе тоже надо ехать жить в усадьбу. Ну, а кто присмотрит за лавкой? Доброжелатели здесь, а вого. Даже несмотря на твою хитроумную охранную систему, за ней должен кто-то присматривать круглосуточно. Семеныч, твою мать», — сказал я, — «ни одна лавка не стоит жизни преданных мне людей». Тут уж Семен Семенович не выдержал и засмеялся. Я посмотрел на него удивленно. Он, отсмеявшись, махнул рукой. «Да это не в обиду, просто это смех радости, не знаю, что. Я слишком долго коптил этот мир и очень редко встречал людей, которые так, как ты, относятся к своим людям и друзьям. И это вдвойне удивительно, учитывая твой возраст. Немного примиряет тот факт, кем был твой дед, но насколько я понял, он уделял мало, в силу обстоятельств, времени лично тебе. Наверное, передалось генетически», — решил пошутить я. «Скорее всего», — абсолютно серьезно сказал Семенович. «Так вот, я ж немного знаю про эти тени и понимаю, что приходят они обычно на большое скопление людей, ну или энергетических возмущений после смерти множества людей. Кого может заинтересовать один старый доходяга, вроде меня? Ты даже не представляешь, кого», — улыбнулся я. Семеныч посмотрел на меня с интересом. «Ну вообще-то, представляю. Понимая твои таланты, я знаю, что ты знаешь об этом гораздо больше. Но, во-первых, у меня здесь недалеко дом, в котором есть мои родственники, и которых я периодически хочу проведывать. Ну а во-вторых, как я сказал, я уже стар для того, чтобы, как гастарбайтера, возили туда-сюда на автобусе. Да и что мне там делать в вашей усадьбе? Вы молодые, это понятно, а я уж нет, лучше останусь здесь». Он лукаво посмотрел на меня. «Но, если тебя что-то не устраивает, я могу уволиться». «Старый хрен», — подумал я про себя с улыбкой, но вслух этого, конечно же, не сказал. «Ладно, есть вариант. Давай так, я прошу тебя сегодня переночевать у себя дома, а завтра, я думаю, что эта лавка конкретно для тебя будет безопаснее». «Договорились», — сказал он и направился к выходу, на полпути остановившись. «И спасибо, Теодор, ты не поверишь, но эта работа и общение с тобой мне явно пошли на пользу. У меня как будто вторая молодость началась, и мне очень не хотелось бы это терять. Ты же понимаешь, что я блефовал, когда говорил про уволюсь». «Конечно, понимаю», — улыбнулся я. «Если бы у меня не было вариантов, как тебя обезопасить, то я бы настоял на своем. Но один вариант у меня все-таки есть. Я трудился до самого утра, пытаясь максимально использовать свои нынешние силы, чтобы обезопасить свою лавку. Слишком долго и нудно было бы рассказывать, что я сделал на самом деле. Но смысл в том, что тень, если бы даже появилась здесь, а ведь появлению такой сильной твари, как я сказал, я пока не могу препятствовать, так вот, если бы она появилась, то она испытывала бы некоторый дискомфорт и дезориентацию. Говоря простыми словами, ей как будто бы брызнули в глаза из перцового баллончика. Не смертельно, но очень неприятно. За это время, по моей прикидке, Семеныч точно сможет отсюда свалить. Что касается потенциальных посетителей, я также не хотел подвергать их опасности, дабы не уронить свою репутацию. Тени редко нападали днем, предпочитая сумерки и ночь, но вероятность их появления днем была не нулевой, поэтому я серьезно поработал с торговым залом. В случае опасности, посетители проваливались в пол, где попадали в своеобразные капсулы, которые с помощью сжатого воздуха выталкивались за несколько кварталов отсюда. Подозреваю, что такое путешествие доставит посетителям много дискомфорта, но по крайней мере они останутся живы. Дабы не тратить много сил, я использовал канализационные коммуникации для своего нового, чертовски эффективного, хоть и короткого метро. Я даже провел испытание, и это было весело, как американские горки, только в замкнутом пространстве. С приземлением нужно будет поработать, потому что моя капсула вылетела и вломилась в стену старого склада. Хорошо, там никто не жил. Я быстренько заделал дыру и отправил капсулу обратно, после чего зарядил весь механизм. В общем, подстраховался, как мог, и уже под утро вышел на улицу с чашкой кофе и огляделся. Слева от меня все еще была лавка Родионова, а справа все еще была лавка Игнатова. По крайней мере, у их владельцев хватило мозгов оставить меня в покое. Вот только в свете последних событий мне теперь понадобились их помещения. Учитывая, что я построил здесь казарму, мне по-хорошему нужно скупить половину этого района. А там уже, согласно местному законодательству, ничего не помешает мне, не нарушая, конечно же, старинную архитектуру, установить забор и наладить сигнальную систему. Место было уж очень хорошее, рядом с главной торговой и туристической улицей. Все-таки, как показала практика, больше всего денег я все равно зарабатывал с восстановленных артефактов, поэтому местоположение важно. Я понимал, что устроил лишний геморрой на свою голову, собравшись обустраиваться в центре Вадуца. Стоимость земли здесь чрезмерно завышена, да и соседи просто так от своих целей не откажутся. Но надо было с чего-то начинать. Я пил кофе и оглядывался на своих соседей, и в конце концов улыбнулся. Мое внутреннее чувство справедливости прямо сейчас подсчитало результат. Я понял, что то, что они попытались предпринять, вполне тянет на то, чтобы я дал адекватный ответ. Тем более, что при моем ответе не должен никто пострадать. Ну, разве что только их гордость. Я залпом допил кофе и пошел домой. А за моей спиной в лавках Родионова и Игнатова внезапно погас свет. А еще у них внезапно забилась канализация и отключилась вода. А те коммуникации настолько перемешались под землей, что там черт ногу сломит. Пожалуй, для начала этого достаточно. Потом я дождался Семеныча и Бориса, который отвез меня в усадьбу. Там, как настоящий былинный богатырь, я хорошо поспал. Нет, не 3 дня и 3 ночи, но до вечера я прикимарил, то время как ядро усваивало остаток энергии, накопленной после убийства твари. Ну той энергии, которую я не смог израсходовать на переделку своего дома и вредительство соседям. Вечером я проснулся от чудесного запаха горячего мяса, выглянул во двор и увидел, что Боря изображает шеф-повара, растопив красивый мангал, который я сделал с любовью. А за большим столом сидят несколько людей и оживленно болтают со Скалой. С первого взгляда это были незнакомые люди, но приглядевшись, я счастливо улыбнулся. Кажется, мое прошлое меня догоняет. И самое главное, это чертовски приятное прошлое. Поэтому я быстро оделся и скатился вниз, выйдя на улицу. Говорящие мужчины, по кивку Скалы, замолкли, и все как один повернули ко мне головы. 12 мужчин, каждый из которых, можно было сказать, давно перешагнул барьер среднего возраста. Но вот чего сказать было нельзя, что это как-то повлияло на их мощь и исходящую от них ауру. Более того, этих 12 мужчин разных габаритов, разной внешности и в разной одежде объединяло одно – их цепкий и пронзительный взгляд настоящих убийц, с которыми шутки очень плохи. «Привет, мелкий!» – весело засмеялся крупный мужчина с аккуратно постриженной седой бородой. Когда он широко улыбнулся, от уголков его глаз посыпались тоненькие, смешливые морщинки. «Здравствуй, дядя!» Тут я сбился, улыбнувшись, и поправился. «Здравствуй, слон! Рад вас здесь видеть!» «Ну, не такой уж он и мелкий, слон! Кажется, он вполне уже может тебе втащить!» Рядом с пожилым здоровяком сидел мужчина средних лет, небольшого роста, худощавый, с обманчиво простой внешностью. Но он мог обмануть кого угодно, кроме меня, ведь это был Лис, лучший разведчик и диверсант рода Вавилонских. К слову, слон был одним из самых мощных щиториков, которых я когда-либо встречал. Я подошел и начал пожимать руки. Улыбка моя растягивалась все шире и шире. Да, я помнил этих мужчин слегка моложе, но что такое 10 лет, когда твой возраст уже переваливает за полтос? Для меня они выглядели как тогда, в детстве, когда дед приглашал самых близких гвардейцев к себе в усадьбу на какой-то праздник. Так и сейчас, меня похлопывали по плечам, крепко жали руку. Со всех сторон раздавались приветственные выкрики. Я осмотрелся и почувствовал ощущение настоящего счастья. Видно было, как этим людям комфортно друг с другом. Я узнал от Скалы, что все они поддерживали контакты друг с другом, но жизнь их раскидала кого куда. Однако, что такое настоящее воинское братство, я узнал давным-давно в самом детстве, когда об этом рассказал мне мой дед, и вот этих людей объединяло именно оно, братство. Я точно знал, что ни один из них не поступил на службу к другим родам, оставшись верным роду Вавилонских в целом, но не признав моего отца главой рода. Кстати, многим мой непутевый отец сумел подпортить репутацию. Глядя в их глаза, я понимал, что это их мало интересовало. Их репутация оставалась с ними в самом сердце, а единственные слова, на которые они обращали внимание, это слова своих братьев, с которыми они прошли много всякого дерьма. И вот сейчас они были наконец вместе. А самое главное, что они собирались снова служить тому роду, которому они служили так долго, и который стал для них реальной семьей, где каждый был один за одного, и сам глава рода мог заступиться за своего рядового бойца, что, собственно, мой дед и делал много-много раз. Поэтому у них было самое главное – доверие, пока что доверие к своему командиру, к Скале, и частично ко мне, опять же из-за рекомендаций Скалы. Ну, а дальше уже мои проблемы, чтобы это доверие оправдалось. Помнишь, ты говорил, что нужно 200-300 бойцов нам в гвардию для нормального функционирования. Подошел ко мне Борис и положил тяжелую руку на плечо, в то время как остальные гвардейцы вавилонских радостно улыбались. «Да, конечно, помню, это вчера было», — сказал я. «Ну так, учитывая этих парней, я думаю, что уже как минимум человек на 200 надо будет меньше. Так их 12», — притворно удивился я, включаясь в игру. «Как 12 гвардейцев могут заменить 200? Да и возраст у них уже не тот, старенькие совсем», — улыбнулся я. Вот тут уж я с наслаждением смотрел на лица бойцов. Скала весело улыбался, он уже примерно понял, что я за фрукт. А вот некоторые не совсем поняли, о чем я имел в виду. Я решил не портить первое впечатление, с моим юмором они еще успеют ознакомиться. Поэтому, прежде чем кто-то бы возмутился, я громко объявил: «Да шучу я, а еще дед мне всегда говорил, что один гвардеец из вавилонских стоит сотни любых других гвардейцев. Это все еще так?» И вот, мгновение недоумения на лицах ветеранов сменилось улыбками, и раздался хохот. «Слушай, Скала, а ты прав. Молодой Теодор и правда напоминает мне нашего деда», — выступил третий, до этого молчавший мужчина. У него прозвище было Буран. Он был чрезвычайно сильным стихийником воздуха, не зря носящий свое имя. Только дед мог сначала за секунду дать почувствовать себя ничтожеством, а потом вознести на небеса твое самомнение. «Похоже, малыш и правда чего-то стоит». Тут уж улыбнулся я. «Мелкий малыш», — передразнил я их, — «вам не кажется, что я несколько повзрослел с прошлого раза, и обращаться ко мне можно по-другому? Например, господин». И теперь дружно заржали они все вместе, и даже Скала присоединился. «При всем уважении, господин», — выделил это слово весельчак Лис, — «но это так не работает. Сейчас мы все здесь по зову Скалы, так что можно сказать, что это не у нас, а у тебя испытательный срок, малыш», — подчеркнул он с хитрой улыбкой. «Пока мы будем присматриваться, чтобы понять, стоит ли прерывать нашу заслуженную пенсию, и действительно ли род вавилонских снова возвышается». «Лис, вырвать бы твой брехливый язык», — покачал головой Скала. «Но ты меня сначала догони», — заржал Лис. «Насколько я помню, ты так в этом и не преуспел». И снова все засмеялись. Судя по всему, это были шуточки для своих, которые понимали только эти ребята, и которые явно доставляли им истинное удовольствие. Я же, как ни прискорбно это сказать, пока что действительно был для них чужаком. Чужаком, который благодаря рекомендации Скалы находился, конечно, в выигрышном положении, но тем не менее так оно и было. На испытательном сроке я широко улыбнулся и повернулся к Скале. «Ну что, раз так, давайте устроим нормальный испытательный срок для всех нас. У меня как минимум есть несколько людей, которым стоит преподать урок. Тем более», — я кивнул на новых гвардейцев, — «сейчас мы можем сделать это действительно феерично». Глава 4. Испытательный срок. Усмехнулся я про себя, слушая, как 12 гвардейцев, словно соревнуясь в остроумии, предлагают мне пройти те или иные испытания. Да, они были ветеранами, закаленными в боях, их репутация говорила сама за себя, а аура силы чувствовалась за версту. Но в их глазах все равно читалось некоторое недоверие, а в словах — снисхождение, будто они общались с несмышленым юнцом, которого нужно проверить на прочность. «Давайте, пусть отожмется 1500 раз», — предложил один из них, здоровяк по прозвищу Кувалда. «Нет, лучше нагрузим его кирпичами и заставим бегать. Посмотрим на его выносливость», — возразил другой, худощавый, по кличке Шмель. «А потом сделает стойку на руках на 24 часа и на одной руке». Я слушал это все с невозмутимым видом и еле сдерживал смех. Судя по всему, они совершенно не понимали, с кем имеют дело. «Тоже мне, экзаменаторы хреновы», — подумал я про себя. Сейчас покажу им, кто здесь малыш. Они хотели зрелищ, что ж, будут им зрелища. Уважаемые, сказал я, прерывая их болтовню, вам не кажется, что вы немного перебарщиваете? А то, гляжу, каждый из вас тут фантазер великий. Скоро дойдете до того, что заставите меня еще за горными козлами на перегонки бегать. Гвардейцы, услышав мои слова, снова рассмеялись. Блин, а хорошая идея, воскликнул Кувалда, одобрительно кивая. Но я быстро прервал их веселье. Зачем тратить время на эти ГХМ детские забавы? Я предлагаю нечто более интересное, сразу устроить спарринг с каждым из вас, по очереди, или все вместе, мне без разницы. У меня, между прочим, внизу оборудована отличная тренировочная площадка. На мгновение в зале повисла тишина. Гвардейцы явно не ожидали от меня такого предложения. Только Скала и Борис, знавшие о моих способностях, украдкой переглянулись, с трудом сдерживая улыбки. Остальные же, похоже, восприняли мои слова как вызов. А знаете, малец дело говорит, поддержал мое предложение Буран, который до этого молчал. Чего время тянуть? Пойдем, сразу и проверим, на что он способен. Ты что, серьезно? Удивился слон, с сомнением глядя на Бурана. Думаешь, паренек выдержит? Ну, вот и посмотрим, кивнул тот. Устроим ему настоящий экзамен. Мы спустились в подвал и оказались в большом тренировочном зале. Он был просторным и светлым, с высокими потолками и ярким освещением. Стены были выложены черным полированным камнем, на полу лежали толстые маты, способные поглощать удары при падении. Вдоль стен тянулись стеллажи, на которых было разложено все, что может понадобиться для тренировок и отработки различных техник ведения боя. В одном углу зала я создал арсенал холодного оружия, мечи, сабли, топоры, кинжалы и прочее. В другом – стеллажи с метательным оружием, ножи, топорики, сюрикены. Вдоль другой стены находился арсенал огнестрельного оружия, пистолеты, автоматы, винтовки. За их состояние отвечали Скала и Борис, так что я не сомневался в том, что все образцы идеально чистые, смазанные и заряженные. Рядом, в специальных нишах, лежали боеприпасы, не только обычные, но и нефритовые. Повсюду были закреплены мишени, сделанные из дерева, камня и металла. А еще, несколько манекенов, одетых в доспехи, которые я сделал для отработки разных техник. Гвардейцы с интересом разглядывали окружающую обстановку. «Ну что ж», — сказал Скала, когда все вошли в зал. «Теодор предлагает провести с каждым из вас спарринг. Кто первый?» «Я», — тут же выступил Буран, подходя ко мне. «Как будем биться?» «Да мне, собственно, без разницы», — пожал плечами я. «Выбирай сам». «Без разницы», — удивился он. Тогда он сделал паузу, собираясь с мыслями. «Выбирай себе оружие, а я буду с голыми руками». «Да не», — возразил слон, самый рослый и тяжелый из гвардейцев, выходя вперед. «Против Бурана у Теодора нет шансов. Предлагаю не гробить паренька так быстро. А так как я специализируюсь на защите, а не нападении, то лучше я буду первым». «Без проблем», — отмахнулся я и добавил с улыбкой. «Если хотите, можете хоть вдвоем». Мои слова вызвали дружный смех. Всем, кроме Скалы и Бориса, показалось, что я пошутил. «Только, Теодор», — обратился ко мне слон, — «я тоже буду без оружия». «Это еще почему?» – удивился я. «Да потому что», – усмехнулся он, – «если я возьму в руки оружие, то все слишком быстро закончится, а так неинтересно». «Ну, как скажешь», – пожал я плечами. «Но учитывай, что потом будет поздно менять свое решение». «Да ладно тебе, парень», – отмахнулся слон, широко улыбаясь. «Обещаю, что не буду сильно тебя мутузить, и весь бой пройдет очень быстро». Я хмыкнул и подошел к стеллажу с оружием. Обвел взглядом арсенал, в раздумье почесывая затылок. Взгляд мой скользил по оружию, останавливаясь то на одном, то на другом. В этот момент я почувствовал, как за моей спиной все гвардейцы замерли, с любопытством наблюдая за мной, ожидая, что же я выберу. Наконец я остановился возле стены, на которой висели несколько громадных, непривычно больших даже для богатырей, клинков, молотов и секир. «Хаем, а вот это мне нравится». Я протянул руку и, не напрягаясь, легко снял со стены огромный каменный молот, весом под сотню килограмм. Слон аж присвистнул, увидев мой выбор. «Ни хрена себе!» — выдохнул он, с недоумением разглядывая чудовищный молот, который я с показным усилием держал двумя руками, при том, что искусственно убрал часть его массы, и мне это было легко. «Это что за дела? Ты серьезно?» «Вполне», — кивнул я, с улыбкой глядя на его реакцию. Но он замялся. Этот молот он же. Подожди, я думал, не все оружие на стенах, для боя, некоторые для декораций. Его же невозможно использовать в бою. Оно слишком большое и тяжелое. Я сделал его сам. Все оружие, которое ты видишь здесь, это не просто украшение интерьера. Все это, настоящие боевые инструменты для личного применения. Хаем, слон, почесывая бороду, покачал головой. Признаю, паренек, ты силен, но это меня не остановит. Ладно, хрен с ним. Давай, покажи, на что ты способен. И все-таки, я медленно шел к нему, наигранно волоча по полу за собой молот. Предлагаю тебе атаковать меня. Нет, отказался слон. Я готов предоставить тебе фору. Сделай первый удар, и я даже не буду двигаться с места. Обещаешь, что не сдвинешься с места? Усмехнулся я. Так точно, кивнул слон. Солдат ребенка не обидит. Окей, он, кажется, не верит, что я смогу пробить его защиту. Подумал я про себя, наблюдая, как на лице у слона застыла снисходительная улыбка. Его тело окуталось полупрозрачной аурой, которая переливалась в свете ламп, словно радуга. Это был энергетический щит, способный выдержать попадание не только пуль, но и, возможно, танкового снаряда. А еще он мог использовать свою силу, чтобы отражать удары и создавать энергетические импульсы, которые сбивали с ног противника. Судя по тому, что я вижу, он был очень хорош. Я сделал еще несколько шагов, а затем резко рванул вперед, вскинув над головой молот. Слон, который все это время стоял, скрестив руки на груди, не успел даже среагировать. Я размахнулся, как заправский бейсболист. Мой удар пришелся точно в цель, пробивая внешние уровни его энергетического щита, как скорлупу ореха. Раздался оглушительный грохот. Щит слону помог, но не сильно. Он, как резиновый мячик, отлетел в другой конец зала и, с глухим стуком, врезался в стену. По залу пронеслась волна пыли, штукатурка с потолка осыпалась на пол. Гвардейцы, с открытыми ртами, ошеломленно смотрели на происходящее. А говорил, что с места не сдвинешься, хмыкнул я, подбрасывая молот над головой. Кажется, ты не сдержал свое обещание. Че что? Пробормотал слон, с трудом поднимаясь. Не может такого быть. Что это сейчас было? Я, не отвечая, размахнулся и швырнул в него молот, который снова впечатал его обратно в стену, отчего на пол полетела каменная крошка. Не понял, прищурился я. Ты что, разговариваешь во время спарринга? Собраннее надо быть и защищаться до последнего. Да я тебя, прохрипел слон, снова поднимаясь на ноги. Он активировал свой дар щитовика на полную мощность, топнул ногами, отчего пыль разлетелась по сторонам, а затем яростно заревел и собрался броситься на меня. Почему только собрался? Да потому что в следующий момент я активировал свой дар и обрушил на него стену и потолок, придавив его обломками к полу. На несколько секунд в зале повисла тишина, нарушаемая лишь звуками падающих камней. Я же с усмешкой наблюдал, как слон, с помощью своей силы, разбрасывает в стороны обломки и выбирается из-под завала. «Интересно», — произнес Буран, с восхищением глядя на меня. «Признаюсь, пожалуй, я теперь тоже хочу попробовать с тобой сразиться». Скала, который все это время молча наблюдал за происходящим, усмехнулся. «Хватит этого фарса», — сказал он. «Давайте сразу все нападайте на Теодора». «Ты что, серьезно?» — удивился Буран, глядя на него с недоумением. «Да, серьезно, все». Я усмехнулся. Не хотел сразу открывать все карты, но, похоже, придется показать им, на что я действительно способен. И тут началось настоящее месиво. На меня, не теряя времени, набросились сразу все 12 гвардейцев. Они атаковали со всех сторон, используя разные стили боя. Буран, активировав свой дар воздуха, создал вокруг меня ураганный вихрь, пытаясь сбить меня с ног. Лис, используя свою ловкость и скорость, пытался нанести мне удар кинжалом. Кувалда бросал в меня метательные ножи. Остальные тоже не отставали, каждый проявлял себя, как мог. Мне пришлось использовать почти все свои возможности, чтобы отражать их атаки. Я создавал ловушки, барьеры, преграды и каменные стены, которые защищали меня от ударов. Изменял плотность пола под их ногами, превращая его в зыбучие пески, заставляя их спотыкаться и падать. Оружие со стеллажей взмывало в воздух и, словно снаряды, летело в них. Те гвардейцы, которые уже успели вооружиться и теперь пытались достать меня, вдруг обнаружили, что их мечи и клинки стали тяжелыми и неповоротливыми, а удары, словно по волшебству, меняли свою траекторию, огибая меня. «Скала, ты нам не говорил, что он маг камня!» — воскликнул один из бойцов, с трудом уворачиваясь от каменного щупальца, которое вырвалось из стены. «Это вообще нормально? Да какой, нахрен, камень?» Лис изумленно смотрел на свои клинки, которые, как живые, вырвались у него из рук и сейчас прилипли к потолку. «Это ж железо!» Бой затягивался. «Я уже победил троих, еще двоих откинул в сторону, лишив их возможности вести бой, но остальные все еще наступали. Ну что, устали, старички?» Я рассмеялся. «А я еще могу продолжать. Давай, удиви нас!» Засмеялся Буран, вытирая пот со лба. «Сильно удивить?» — уточнил я. «Да!» — крикнули они хором. «Покажи нам все, на что способен». «Ну что ж», — пожал плечами я. «Как скажете». Я щелкнул пальцами. Стены зала, повинуясь моей воле, начали медленно, но неотвратимо с грохотом сдвигаться внутрь, словно гигантские тиски, оставляя в центре только небольшой участок, на котором стоял я. «Отличный трюк со стенами», — заметил слон, с вызовом глядя на меня, «но нас это не остановит». Он активировал свой дар и ударил кулаком по одной из стен. Раздался оглушительный грохот, но стена даже не треснула. Слон с удивлением посмотрел на свой кулак, а затем снова ударил, уже со всей силы. Но результат был тот же. «Да-да-да», усмехнулся я, «это бесполезно». Я еще немного поиграл с ними, сжимая пространство, а затем, остановив стены, произнес: «Полагаю, для вас хватит демонстраций?» «Да, пожалуй, хватит», кивнул скала. Гвардейцы, тяжело дыша, вытирали пот и кровь, осматривая себя. Я подошел к ним и, обводя их взглядом, спокойно произнес: «Итак, вы увидели, на что я способен. Надеюсь, теперь вы понимаете, что я не мальчик для битья, и уже не тот пацан, каким вы меня запомнили». Они молчали, с интересом глядя на меня. «Испытательный срок, это все бред», продолжил я. «Теперь вы знаете, что я достоин возглавить род, и вы будете мне служить, хотя бы потому, что когда-то давали присягу служить роду Вавилонских, если во главе будет стоять достойный и сильный лидер». Дед ушел, но появился следующий достойный наследник. «Ну дела», — протянул Буран, почесывая затылок. «Теодор Вавилонский, маг камня или железа, я уже ничего не понимаю», он удивленно посмотрел на скалу. Скала усмехнулся. «А сам-то как думаешь, да ну нахерн, не может быть, земля». Все, как один, уставились на меня. «Ага», заржал довольный эффектом скала. «Охренеть, но почему ты раньше не рассказал?» «Собирался», ответил он, «но вы же сами хотели испытать его в деле». «Ну и как, понравилось?» «Конечно, понравилось», кивнул Буран, и остальные гвардейцы подхватили его слова. «С таким лидером точно скучать не придется». Мы вышли из тренировочного зала и поднялись наверх, в гостиную, чтобы немного перевести дух, перекусить и выпить чаю. Я, откинувшись на спинку дивана, размышляла только что произошедшем. Этот бой все равно нужно было провести, ведь я не просто сражался с ними, я изучал их, проверял их силу, их способности. Да, это был не настоящий бой, я не использовал свои способности на полную мощность. Вздумай я их убить, они бы уже летели в отстойник. Но и гвардейцы, я заметил, тоже сдерживали себя, не желая причинить мне вреда. Самое главное, что в их глазах теперь читалось уважение и даже восхищение. Мне нужны были верные, сильные бойцы, и я, похоже, их нашел. «Ну, раз уж мы тебя испытали», усмехнулся слон, «то, выходит, теперь наша очередь показать себя в деле». «Не», отмахнулся я, «я и так все понял». «Нет», возразил Буран, «ты показал, на что способен, теперь наша очередь, давай нам тоже испытание». «Хорошо», сказал я, сдерживая улыбку, «я подумаю над вашей операцией, но уверяю вас, скоро здесь станет жарко, и вам не придется отсиживаться без дела». «Это точно», кивнул Буран, «все-таки война намечается». «Все-таки», переспросил я, «значит, есть информация?» «Да», кивнул он, «в империи все уже об этом говорят». «Не просто говорят», подтвердил слон, «империя уже стягивает войска к границе с Австро-Венгрией». «Ясно», кивнул я, «тогда располагайтесь пока и ждите дальнейших указаний». «Без проблем, малец», начал Буран, а затем запнулся и засмеялся. «Ой, то есть молодой господин, блин, я хотел сказать, ай, ладно, ну ты понял». «Конечно, понял», усмехнулся я, «ну хоть слово господин от тебя услышал, уже прогресс». «А ты прав», согласился я с Борей, когда мы вышли из казармы и сели в машину. «Эти ребята, несмотря на свой возраст, еще те зверюги. Пока мы ехали в лавку по улицам Вадуца, я, откинувшись на спинку сиденья, размышлял о своей новой гвардии. 12 человек опытных бойцов, закаленных в боях, это было отличное начало. Я помнил их еще с детства. Скала был прав, это были лучшие из лучших. Интересно, как они восприняли меня, как главу рода. Ведь мой отец, он постарался сделать все, чтобы слова честь, верность и преданность перестали что-то значить для рода Вавилонских. На самом деле, мой отец, Аристарх Вавилонский, был, как бы это правильно сказать, слабым человеком. И нет, я не имею в виду физическую или магическую силу. Он был слаб духом. Ему не хватало решительности, смелости, силы воли. И поэтому он предпочитал плыть по течению, не вмешиваясь в происходящее. Мой дед, Владимир Григорьевич, наоборот, был настоящим лидером. Он обладал не только огромной силой, но и железной волей, твердым характером, и был широко известен своей справедливостью и честностью. И теперь я должен доказать им, что достоин возглавить род Вавилонских, что я смогу вернуть ему былую славу, силу и влияние. Я прекрасно понимал, что гвардия – это не просто группа бойцов, это опора рода, его щит и меч. И чтобы гвардейцы были преданными, им нужно доверять своему главе. А Скала, конечно, хитрый жук, ведь он, скорее всего, специально подговорил гвардию устроить мне испытание. Он хотел, чтобы я показал им не только свою силу, но и свое право быть главой рода. И, кажется, ему это удалось. Я уже принял решение отправить всех гвардейцев в казарму, которую собирался достроить в кратчайшие сроки. Кроме того, рядом находится моя лавка, и они смогут защищать ее в случае нападения. Глядя на проносящиеся за окном улицы Вадуца, я подумал о том, какая же дыра этот Лихтенштейн. Судя по всему, в империи уже все как минимум несколько дней говорят о войне и даже стягивают войска, а здесь по-прежнему тишь да гладь. Понятно, что информацию могут скрывать, есть только мелкие вбросы, но массового оповещения населения нет, чтобы начинали готовиться к войне. Значит, надо быть еще более готовым ко всему, раз время поджимает. А еще эти чертовы повстанцы. Я был уверен, что, если начнется война, они, вместо того чтобы объединить усилия и защищать княжество, начнут тянуть одеяло каждый на себя, преследуя свои корыстные цели. И если у нас будут проблемы с Австро-Венгрией, к примеру, то они с радостью перейдут к ним под крыло. Потому что от них, как мне кажется, им будет проще сбежать, чем от империи потом отсоединиться. Или остаться там, если будут хорошие деньги получать. В лавке Семен Семенович, склонившись над прилавком, сортировал монеты. Он, услышав, как мы вошли, поднял голову, окинул нас взглядом, а затем с легкой улыбкой кивнул. «Привет, Семен Семенович», — сказал я, — «как продажи?» «Да неплохо», — кивнул старик, откладывая монеты в сторону. «Вот, например, недавно у нас купили спартанский шлем, оригинальный, 4 век до нашей эры», — он с гордостью добавил. А в придачу к нему, железное копье, спартанский шлем, копье, я рассмеялся. Неужели кто-то решил косплеить спартанцев? Покупатель был из Римской империи, ответил Семен Семенович, многозначительно глядя на меня. Вот как, удивился я. Ну понял, похоже, он решил вернуть наследие прошлого на родину. Да-да, кивнул Семен Семенович. Он еще и рассказывал о своей коллекции, у него там полный набор доспехов спартанцев. Мы посмеялись. «А так, в целом, все в порядке», — уточнил я. «Никаких происшествий не было?» «Да нет, все спокойно», — покачал он головой. «Думаю, что после недавних событий, все наши недоброжелатели решили затаиться». Я кивнул и, попрощавшись с ним, пошел в мастерскую, чтобы забрать запасы нефрита, а затем отправился в казарму. Уже через час я создавал очередную защитную конструкцию для будущей казармы. В этот раз, огромные металлические решетки, которые планировал скрытно встроить в стены и пол. В каждой ее ячейке микроскопический нефритовый кристалл, который не только блокирует проникновение теней, но и будет их уничтожать. Мне нужна была максимальная защита от них на всех моих объектах, потому что кто знает, что будет дальше. Ведь их вполне может кто-то посылать с целью навредить мне и моим людям. Если кто-то узнает, что я поставляю нефритовое оружие гильдии тенеборцев, то логично, что меня будут пытаться уничтожить с помощью большого количества теней. И это была еще одна из причин, почему я решил не оставлять здесь Анастасию. Глава 5. Когда казарма была готова, я, с гордостью оглядывая свою работу, пригласил туда гвардейцев. После череды бесконечных подземных работ, переработки тонн земли и металла, этот светлый, просторный, с высокими потолками дом, казался верхом совершенства. Да, мебели тут было по минимуму. Грубо вытесанные каменные столы и полки, металлические кровати, которые напоминали настоящие армейские койки. Все было простое, но функциональное, а еще невероятно прочное. Как раз то, что нужно для военных. Я с улыбкой подумал, что теперь этому зданию не страшны ни землетрясения, ни взрывы. Оставалось лишь закупить матрасы, постельное белье и прочие мелочи, необходимые для комфортного проживания. Но этим пусть уже занимаются сами гвардейцы. Сейчас же мне не терпелось показать им их новое жилище. «Ну и как вам?» – с улыбкой спросил я у бойцов, которые с удивлением осматривали свои новые владения. «Теодор», – первым делом высказался Буран, с изумлением глядя на окружающую обстановку. «Ты нам целый отель выделил». «Отель?» – рассмеялся я. «Не, это ваша казарма. Она построена по всем правилам, с учетом всех требований к безопасности, функциональности. Ну и про комфорт тоже не забыл». Гвардейцы, обводя взглядом казарму, с недоверием переглянулись. Они еще никогда не видели, чтобы солдат размещали в столь роскошных условиях. «Ну что ж», — сказал Скала, когда все вошли в гостиную. «Теодор, кажется, решил нас побаловать». «Это точно», — кивнул Слон, с восхищением разглядывая просторную комнату с высокими потолками. «Таких казарм я еще не видел. Офигенная тема», — воскликнул Шмель, глядя на тяжелые кевларовые шторы, которые висели на окнах. «Такое ощущение, что мы в каком-то дворце, а не в казарме». Я усмехнулся, глядя на их реакцию. «На самом деле, если сравнивать эту казарму с теми строениями, которые мы привыкли создавать в Ордене Архитекторов в моем прошлом мире, то она, конечно, проигрывала по всем параметрам. Но вот для людей этого мира она была настоящим шедевром. То ли еще будет», — сказал я. «Я вам сейчас все покажу». Я провел их по всем помещениям, показывая спальни, тренировочный зал, тир, столовую, кухню, ванные комнаты, а также рассказывая про разные интересные фишки, которые я тут понастроил. Систему вентиляции, работающую на артефактах воздуха, аварийное освещение, оружейные шкафы, спрятанные в стенах, тайные проходы. Гвардейцы, с каждым новым открытием, все больше удивлялись, качая головами. Дальше мы спустились на подземную парковку, которая была оборудована в бывшем подвале дома, но по площади превосходила его в несколько раз. «Ни хрена себе!» — воскликнул Слон, с удивлением разглядывая огромное помещение, где уже стояли машины, которые мы позаимствовали у Новицкого. «Здесь же минимум на сотню машин места. Много, немало», — пожал плечами я. «Еще пригодится». Затем мы прошли в оружейные склады, которые были оборудованы в бывших подвальных помещениях. Двери при входе на склад были выложены из толстых пуленепробиваемых листов, а механизмы замков я настроил так, чтобы они срабатывали только на меня и моих гвардейцев. «Охренеть», — одобрительно сказал Буран, осматривая стеллажи, на которых было разложено все, что может понадобиться для ведения боя, от ножей и пистолетов до гранатометов и снайперских винтовок. «Солидный арсенал. Здесь было все, что удалось собрать с моих многочисленных противников. Ну и плюсом Скала еще понатаскал всякого из своих источников. Я повел их дальше, к стене из гладкого полированного камня, из которой торчали разные шланги с пистолетами. «Знаете, что это?» – спросил я. «Похоже на заправку», – предположил Скала, с интересом осматривая стену. «Верно», – кивнул я. «Тут под землей установлена система хранения топлива, разработанная Анастасией. Она супернадежная, защищена от пожара и взрывов. Это хранилище, по факту, вообще невозможно уничтожить. Пока что резервуары пустые. Но, я указал им на специальные отверстия, расположенные в стене, их можно заполнить бензином, дизельным топливом, керосином. Я все подписал, так что не перепутайте». «И какая у него вместимость?» — поинтересовался Скала. «Вам хватит и даже останется», — улыбнулся я. Скала еще раз осмотрел машины, которые были припаркованы на стоянке, броневики и седаны, которые мы позаимствовали у бойцов Новицкого. «Машины, конечно, крутые», — сказал он, — «но для некоторых заданий нам нужен транспорт попроще, легкий и неприметный. Тоже заказываю Ганса. Он поширит по своим каналам и привезет все, что нужно, а я приведу технику в порядок». Затем я показал им несколько колодцев, который пробурил в земле, используя свой дар. «Это питьевая вода», — пояснил я. «Она очищена от всех примесей и насыщена полезными минералами, так что можете пить, не боясь отравиться». Один из гвардейцев, подойдя к одному из колодцев, заметил: «А вот этот, кажется, пустой». «Ну да», — кивнул я, — «этот колодец технический». «В смысле?» — не понял гвардеец. «Можно будет скидывать туда трупы противников. Теодор, все-то ты продумал», — он шутливо похлопал меня по плечу. Остальные гвардейцы подхватили его шутку, но тут же замолчали, заметив, что ни я, ни Скала, ни Борис не смеемся. Они поняли, что эта шутка была не так далека от правды. «Просто будьте осторожны», — хмыкнул я, — «не упадите туда случайно». «Не», — гвардеец сбросил камешек в колодец, «походу, он не очень глубокий». «А это», — усмехнулся я, — «камешек об стенку стукнулся». На самом деле, ему еще минуты три лететь. После экскурсии я выделил Скале деньги, чтобы он закупил для бойцов все необходимое, постельное белье, продукты, ну и прочее. Затем распрощался с гвардейцами и пошел обратно в лавку, чтобы немного отдохнуть. Когда проснулся, то почувствовал себя намного лучше и решил отправиться в казарму, чтобы посмотреть, как там дела у моих бойцов. В казарме меня уже ждали Скала и гвардейцы. Они уже успели купить все необходимое и начали обустраиваться. У входа в казарму стоял один из бойцов. «Дядь Кирь», — спросил я, — «а нафига ты оставил здесь человека у входа? Вы что, посетителей ждете?» «Нет», — покачал головой Скала, — «это дневальный, стоит на посту». «На посту?» — удивился я. «Это еще зачем?» «Затем, что так положено», — пояснил Скала. «Мы же гвардейцы, а не толпа бездельников. У нас должен быть порядок». Он провел меня в свой кабинет, маленькую, но уютную комнату, которую он уже успел оборудовать. На столе стояла лампа, лежали документы, а на стене висела карта Лихтенштейна, на которой были отмечены все наши объекты. «У тебя, случайно, не было проблем с парнями?» – спросил я. Скала покачал головой. «Нет, все беспрекословно приняли тебя как главу рода. Твоей вчерашней демонстрации силы им хватило». «Ну вот и отлично», — улыбнулся я. «Даже ничего ломать им не пришлось». «Ну и зря», — шутливо произнес Скала. «Так бы до них дошло еще быстрее». «Дядь Кирь», — задумчиво произнес я, — «12 гвардейцев, это, конечно, неплохо. Но для наших целей этого недостаточно. Как насчет остального пополнения?» «Я работаю над этим», — ответил Скала. «Сейчас мы обживемся, и дело пойдет быстрее. Вечером Борис отвез нас с Анастасией на бал к Радоновым. Мы тут просто так», — уточнила Анастасия, когда мы уже въехали на территорию. «Да», — ответил я, — «планы в последнее время немного поменялись, так что просто хочу, чтобы ты отдохнула и развеялась». Она с сомнением посмотрела на меня. «А как же», — начала она, но я остановил ее, приложив палец к ее губам. «ТССС», — сказал я, — «не думай ни о чем, просто наслаждайся вечером». «Хорошо», — кивнула она. Бал был в самом разгаре. Радоновы, как всегда, не поскупились на организацию. Особняк был украшен цветами, повсюду горели свечи, играл оркестр. Гости, одетые в роскошные наряды, оживленно беседовали, танцевали, пили шампанское. Я, в сопровождении Анастасии, которая была сногсшибательна в своем новом платье изумрудного цвета, неторопливо прохаживался по залу, обмениваясь приветствиями. Наша пара, несомненно, привлекала к себе внимание. Несколько раз за вечер на нас пытались наехать разные аристократы, которым, видимо, не давал покоя мой успех. Но я, не желая портить Анастасии вечер, спокойно урегулировал все конфликты. Когда мы уже собирались уходить, я решил немного повеселиться. Достал смартфон, сфотографировался на фоне других посетителей бала, а затем отправил фотографию Вениамину Новицкому. «Виконт, вы меня обманули», — написал я в сообщении. «Вы говорили, что ваш сын посещает каждый бал, но я так и не нашел его здесь. Кстати, как он? У него все в порядке?» Уже ближе к полуночи Борис повез нас обратно в усадьбу. Сзади за нами ехала машина сопровождения, в которой сидели четверо гвардейцев. «Удивительно спокойный бал», — сказала Анастасия, устало прислонившись ко мне и положив голову на плечо. «Давно таких не припомню. Никаких дуэлей, скандалов, происшествий». Я лишь усмехнулся в ответ. Когда мы выехали на трассу, я потихоньку сканировал окрестности и вдруг заметил кое-что неладное. Повернулся к Анастасии. «Настя», — спросил я, — «а у тебя не было в роду каких-нибудь ГХМ-ведьм?» «Нет, «Конечно», — улыбнулась она. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так», — пожал плечами я. «Просто у меня есть предчувствие, что наш удивительно спокойный вечер скоро перестанет быть таковым». В этот момент впереди раздался оглушительный взрыв. На дороге перед нами возникла огромная огненная полусфера, которая взметнулась вверх, раскидывая вокруг себя снопы и искры обломки. В лобовое стекло полетели осколки, но они, ударившись о стекло, отскочили, не причинив ему никакого вреда. «Держитесь!» — крикнул Борис, сжимая руль. Он, резко вывернув руль вправо, направил машину в сторону обочины, а затем, прибавив газ, проехал прямо сквозь огонь. Анастасия вцепилась в мою руку. «Что это было?» — с ужасом спросила она. «Не бойся», — успокоил ее я. «Эта машина выдержит». «Но кто это мог сделать?» Она с опаской оглядывалась. «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Но скоро станет ясно». В этот момент прямо перед нами появился вертолет, переделанный гражданский Пи-8 под боевой. Черного цвета он был оснащен пулеметами и ракетами. «Не знаю, кто это», — сказал я, — «но у него есть вертолет». «Прикольно». Вертолет, снизившись, завис перед нами, ослепляя нас фарами. «Твою мать!» — выругался Борис. «Что за дела?» «Смотри, Настя», — сказал я, подняв руку, — «сейчас будет фокус». Я поднял руку, собираясь отбросить вертолет в сторону с помощью магии. Но тут раздался оглушительный грохот, и вертолет, вспыхнув ярким пламенем, упал вниз в нескольких десятках метров от нас. Оглянувшись, я увидел, что один из гвардейцев, высунувшись из окна машины охраны, подбил его из ручного гранатомета. «Отлично сработано, парни», — похвалил я гвардейцев. Борис, ловко маневрируя между горящими обломками, направил машину вперед. Но тут дорогу нам перегородили несколько черных джипов, из которых высыпали вооруженные люди. Между ними и моей гвардией завязалась стрельба. Борис резко затормозил. «Ну что?» — сказал я. «Кажется, мне тоже пора выйти». «Куда?» Анастасия испуганно посмотрела на меня. «Там», — я кивнул в сторону, где бой уже шел полным ходом. «Самое интересное началось. Не могу же я пропустить такое веселье, иначе мои боевые пенсионеры всех перебьют без меня, а мне хотелось бы еще кого-нибудь допросить». Я открыл дверь и вышел из машины. Глава 6. Имение герцога Иванова. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. «И что ты хочешь мне этим сказать?» Герцог Сергей Никифорович Иванов раздраженно отодвинул от себя стопу картонных папочек, на которых стоял штамп «Совершенно секретно», для служебного пользования, и еще десяток штампов, которые подразумевали высочайшую секретность. «Ну, вы все видели сами, ваша светлость», — начал было начальник службы безопасности. «Да, я вижу», — раздраженно сказал Иванов. «Но я абсолютно не понимаю, зачем они сюда приехали? Все эти люди», — осторожно начал начальник службы безопасности, Герхард Дольц, — «все, как один, являются героями многих войн, помимо того, что они являлись гвардейцами рода Вавилонских, того самого рода, которым командовал Владимир Григорьевич Вавилонский, что впоследствии получил прозвище «Железный дед». «Я знаю, я хорошо выучил уроки истории», — буркнул Иванов. «Но старый граф умер, а его непутевый сын разогнал эту гвардию. И что получается? Бывшие гвардейцы приехали к этому сопляку, который не то что не является графом, сейчас даже его наследование под сомнением. Я уж точно знаю». «Ну», — пожал плечами СБшник. «Первым, как вы знаете, приехал Кирилл Александрович Полянин по прозвищу». «Да, да, я, блин, знаю, Скала. Это тоже произвело нехилое бурление в нашем маленьком княжестве. Но ведь иметь гвардию – это привилегия, которую может позволить себе не каждый род. Не так ли?» – нахмурился Иванов. «Все так», – кивнул СБшник. «Но, как вы понимаете, род Вавилонских такую привилегию заслужил. И заслужил это довольно давно. Но у них не было гвардии с тех пор». Иванов сбился. «Ну да, с тех пор, как дед умер. У этого жалкого аристарха даже денег на гвардейцев не было. Только наемные бандосы на сдельную оплату в качестве телохранителей». «Тем не менее», — еще раз развел руками СБшник, — «гвардию никто не отменял, и для этого нужен указ императора». «Так, стоп», — сказал Иванов, — «для того, чтобы стать гвардейцами рода, нужно принести клятву главе рода». «Ведь так, верно», — сказал СБшник, — «тут только один момент, все прибывшие не прерывали отношения с родом, а как же новый глава, которому они должны дать клятву?» Начал Иванов, но потом тут же спохватился. «Сейчас он разнервничался, А так-то он на самом деле достаточно хорошо знал все эти аристократические заморочки и сам мог ответить на этот вопрос. Нет, не надо. Гвардия клялась защищать род в целом, а не главу в частности. Так что ответ на его вопрос был, нет, не нужно каждому конкретно главе рода давать клятву. Черт, это усложняет дело, Иванов нахмурился. Дело в том, что, согласно тому же самому дворянскому уставу, личной гвардии рода прощалось и разрешалось многое такое, чего обычным наемникам было запрещено. Все эти законы придумывались как раз для того, чтобы подчеркнуть, обладание гвардией для рода, не только почетная ответственность, а даже разрешение на основании гвардии императором, это тоже не пустой звук. К родовым гвардейцам даже законы применялись не так, как к обычным гражданам или тем более наемникам. В случае какого-то косяка нельзя было бросить его в карцер и задним числом придумать какое-то обвинение. Нет, фактически гвардейцы рода, будучи по факту простолюдинами, уже получали право, став этими самыми гвардейцами, на суд аристократов. А там было все совсем по-другому. Да, там тоже можно было найти продажного судью и подкупить его, но суммы кратно увеличивались. «Ваша светлость», — осторожно сказал СБшник, «но я, собственно, не из-за того пришел вам доложить, что у Вавилонского появилась какая-то гвардия. Я хотел показать вам этими делами, какая именно у него появилась гвардия, и какая именно она появилась». Нахмурился Иванов, брезгливо глядя на папочку. 12 человек, да что они могут сделать вообще? Ваша светлость, я дико извиняюсь. Вам бы ознакомиться с перечнем их заслуг и характеристиками. Я потратил много сил и денег, чтобы получить копии их личных дел. И что я там увижу? Супермены недоделанные? СБшник внезапно закашлялся. Как вам сказать? Вы лучше сами почитайте. У меня есть еще одна просьба. Я 3 года в отпуске не был. Отпустите меня, пожалуйста, на месяц. В отпуск, нахмурился Иванов. Как раз пришло время приводить в исполнение план по уничтожению Вавилонских. Вот именно, ваша светлость, вот именно, тихо пробормотал под нос глава службы безопасности, опытный боец, ветеран многих войн, который знал, что именно скрывается за сухими строчками досье этих бойцов. Ты что-то сказал? Повысил голос Иванов. Да ничего, ваша светлость. Так как насчет отпуска? Никакого отпуска. Ты лично ответственный за эту операцию. СБшник про себя глубоко вздохнул. Понял, ваша светлость. Он вышел за дверь, а в его голове сразу же прибежал ворох мыслей. Кадры последнего неудачного нападения на Вавилонских еще были свежи в его памяти. Он видел четкие действия бойцов гвардии и самого Вавилонского. План нападения он по большому счету разрабатывал сам. Только прямо в этот план сейчас вмешалась огромная неизвестная переменная. Ну как неизвестная? Досье-то он прочитал. В общем, похоже, главе службы нужно уходить на покой. Кому расскажешь, поднимут на смех. Жалкий юный аристократишка заставляет задумываться о том, чтобы покинуть насиженное место с почетом, уважением и огромным жалованием. Но, несмотря на свой уже не юный возраст, глава СБ имел еще планы на дальнейшую жизнь, которые вполне мог прервать этот юный сопляк и его новые гвардейцы. К сожалению, те, кого удалось взять в плен, не пролили много света на нападение. Нет, само нападение было организовано достаточно грамотно, и цель его была – нанести как можно больше ущерба и скрыться. А вот кто заказал его, это было непонятно. Исполнителями же были швейцарские наемники, которые прилетели в Лихтенштейн именно для того, чтобы осуществить этот акт нападения. Но обратно поедут далеко не все. Пленных я решил не убивать, а передать в руки правосудия, с претензией на то, что на меня, любимого, осуществлено вероломное нападение. Будут ли они разбираться, я понятия не имею. Все зависит от личности конечного заказчика. Но я придумал новый план. Сдавать частично нападавших для галочки, как подсказал мне Семен Семенович. Да, и даже если они все будут заминать с помощью подкупов и откатов, то в случае какого-то действительно серьезного замеса у меня будет история нападений, которая, возможно, сможет перетянуть систему правосудия на свою сторону. Я привык действовать по-другому, жестко и окончательно, но у меня сейчас новый мир и новая жизнь. Возможно, нужно будет и подстраиваться. Тем более, те, кого мы отловили, они даже выстрелить не успели. Так что по факту мстить мне им было ни за что. Мы приехали в лавку. Я с удовольствием увидел многочисленных рабочих, которые прямо сейчас рыли канавы вокруг магазинов моих соседей, пытаясь вернуть свет, воду и восстановить канализацию. Ваше благородие, подошел управляющий магазином «Великий подвиг» Павел Турсов. «Разрешите вас побеспокоить?» Я широко улыбнулся. «Надо же, я думал, что он конченый человек, но нет, походу, все-таки обучаемый. И вежливый сейчас какой. Да, слушаю, как там тебя?» «Павел», — смущенно сказал управляющий. «Петрович», — добавил он после некоторого раздумья. «Хорошо, Павел, без Петровича», — улыбнулся я. «Говори, только быстро, у меня дела. Ваше благородие, я хотел спросить, все ли у вас в порядке с водой, с электричеством, с канализацией?» «Да», — улыбнулся я, — «не жалуюсь. А у вас какие-то проблемы?» В глазах управляющего блеснула неприязнь. «Ну вот, а я уж было почти в чудеса поверил». «Странно», — сказал он, как будто в воздух. «У нас же общая магистраль водопровода, она проходит от нашего магазина под вашим домом, а дальше в сторону идет, под магазином уважаемого графа Игнатова. А воды нет у меня и у него, а у вас и дальше по улице, с коммуникацией все в порядке». «Как это так?» «Без понятия», — искренне удивился я. «Ты же знаешь, у меня хоть и есть строительная фирма, но сам я инвестор, есть специально обученные люди. Кстати, — сказал я, — если хотите, то мы можем заключить с вами договор подряда, и мои специалисты осмотрят, что к чему. Обойдется, конечно, вам это недешево», — нахмурился я, показательно задумавшись. «Сейчас просто все мои люди на работах, но ради соседей я их сниму с места и переведу сюда. За дополнительную оплату, конечно же», — дружелюбно и очень по-добрососедски улыбнулся я. «Да нет, пожалуй, мы попробуем справиться собственными силами», — сказал управляющий. «Ну, удачи вам», — улыбнулся я и пошел в лавку. Гвардейцы же мои проехали чуть дальше, заехав в подземный гараж казармы. Я зашел внутрь и увидел, что Семен Семенович обслуживает посетителей. У него даже образовалась небольшая очередь. Чтобы помочь своему сотруднику, я подключился к продажам, с удовольствием продемонстрировав свой ассортимент, от души поторговавшись и ударив по рукам. Время близилось к обеду, и все посетители разошлись. «Ну как тут, Семёныч?» «Нормально, все без эксцессов», — я разговаривал с ним, одновременно прислушиваясь, пытаясь понять, были ли попытки вторжения со стороны теневого мира. «Да нет, вроде, все нормально. Трупы незадачливых вторженцев уже были слишком глубоко под землей, аура смерти растворилась в магазине. Возможно, это помогло». Семёнович подтвердил, что никаких эксцессов не было. «Все идет по плану. Работа работается, деньги зарабатываются». Он передал мне два ящика ценного старого хлама, который я должен был восстановить. Я поблагодарил его и спустился вниз, в мастерскую к големам. Там я примерно два часа поучаствовал в текучке. Кое-что подправил, кое-что настроил, кое-кого подбодрил. Да, да, даже искусственным существам требуется наставление и похвала, что уж тут говорить о живых людях. Затем я задумчиво посмотрел на большой сундук, который стоял несколько в стороне, открыл его, заглянул внутрь. Там лежали платы, сделанные специально на заказ Аркадия Иосифовича. Да, сделал самое сложное самостоятельно, мелкую работу передал големам, поэтому весь заказ уже был готов. У меня сейчас была одна дилемма: отдавать этот заказ или подождать. Если я отдам, я уже ничего не буду должен Аркадию Иосифовичу, и во второй раз в такую кабалу он меня уже не загонит. Я уже немножко на другой позиции. А с другой стороны, отдав заказ, ему уже не нужно будет присматривать за мной, дабы не пострадал его собственный бизнес. Ну что тут сказать, может это хорошо, а может быть и плохо. В любом случае я не люблю быть должным, поэтому я набрал номер телефона. «Аркадий Иосифович, мое почтение». «Здравствуй, Теодор, давно не слышались. Забыл старика или...» «Поди, обиделся, на обиженных хрен кладут, Аркадий Иосифович», — выдал я мудрость деда, в которую он посвятил меня еще в 4 года. «Помню, я поинтересовался у мамы, задумчиво намазывая на кусочек вареного языка пахучий хрен, почему его кладут на обиженных. Помню, мама тогда очень ругалась и ругалась в основном на своего отца, выдвигая ему претензии о том, что его отец, мой дед, долбанный солдафон, портит все попытки сделать из Феденьки приличного молодого аристократа. Чуть позже я узнал настоящее значение этой поговорки, мне сразу все стало понятно. Выражение мне очень понравилось. «А я хочу сказать», — продолжил я, как ни в чем не бывало, — «что ваш заказ готов». «Неужели?» — искренне удивился Аркадий Иосифович. «А зачем ты торговался за сроки в прошлый раз, если ты сделал еще быстрее?» не люблю торопиться. Если все укладывается в рамки договорных отношений и все всех устраивает, зачем пороть горячку? Пусть лучше, в случае чего, как сейчас, это будет приятным сюрпризом. Какой же ты все-таки умный, Теодор. Хорошо, я отправлю Алису забрать товар. Да не беспокойтесь, я сам подвезу. Есть у меня небольшой разговорчик к вам. Разговорчик, напрягся Аркадий Иосифович, хотя он пытался оставаться веселым. И с чем связан этот разговорчик? На то он и разговорчик, хмыкнул я, что он не телефонный. Вы имеете что-то против? Да нет, что ты, Теодор, ты же знаешь, для тебя всегда найду время. Куда мне подъехать? Сразу поинтересовался я. Тут дед на секундочку задумался. Я прям почувствовал, как работает его мысль. А подъезжай-ка ко мне домой. Через часик, думаю, будет все нормально. Хорошо, буду через часик. Я положил я трубку и кивнул големам, указывая на ящик. Тащите это наверх. За ящик попытались взяться 4 рабочих голема, но тут появился недовольный железяка. Он раздал им пинков, так что мелочь разлетелась в разные стороны, и что-то пробурчал. На это бурчание появился глиняная башка, и они вдвоем потащили большой ящик вверх по лестнице. Ревнивцы какие, рассмеялся я, поднимая одного из маленьких ювелиров, у которого от пинка железяки треснула рука. Я быстренько поправил ему дефект и отправил его дальше работать. У моей двойки первых големов, похоже, все шло по плану. Умнели с каждым днем. Души древних големов, что сидели внутри них, потихоньку просыпались. И совсем скоро я, возможно, дождусь, что они начнут разговаривать, а потом начнут проявлять инициативу. И это самый тонкий момент, к которому нужно будет быть готовым. Когда у них не хватает еще ума, но уже появляется инициатива. Эта ядреная смесь, на моей памяти, приносила много всякого. А пока они явно скучают. К работе они не способны. Они полностью боевые создания. В серьезные драки их еще не потащишь, а мелких стычек не так уж и много. Надо подумать, как их прокачать, а главное, на ком. Сейчас они были мобильной группой реагирования на вероятный прорыв теней в моей лавке, и забирать их отсюда я не собирался. У них обоих теперь был нефрит. Интересно, смогут ли они нормально покрошить теней, которые здесь окажутся. Я бы даже желал их появления. Главное, чтобы это случилось ночью, когда Семена Семеновича здесь нет. Я нажал на кнопку рации, которая теперь у меня была постоянно и которую передал мне Скала для связи с гвардейцами. В отличие от Скалы, который торопился ко мне налегке, гвардейцы привезли с собой несколько контейнеров всякого добра. Я пристально не разглядывал, но зная Скалу и понимая, что представляют из себя эти гвардейцы, думаю, что там было на редкость эффективные и смертоубийственные подарки и снаряжение на все случаи жизни. Как пример, это маленькая рация с крохотным наушником, который вставлялся в ухо и абсолютно не доставлял никакого дискомфорта. «Дядь Кирь, нужно нанести визит вежливости». «Визит вежливости?» — хмыкнул Скала. «Ты говоришь загадками, Теодор. Как минимум, мне на ум приходит 3 варианта развития событий, и от каждого из них зависит то, как мы снаряжаемся и кого с собой берем. Какая цель визита?»